Глава 11. Ингвар. В полицейском участке и Косухин, и Арцулов вновь смогли полюбоваться портретом короля Георга. Встретивший их Джонс Джойс Джонс был суров и озабочен, тут же пожаловавшись, что ему достался не округ, а болото с гадюками, с которыми все же легче найти общий язык, чем с индусами. Но слушали его вполуха. Косухин от того, что не понимал по-английски, капитана же заинтересовал человек, сидевший в кабинете. С первого взгляда было ясно, что он не имеет никакого отношения к полиции его величества. Ни англичанин, ни индус, сильный широкоплечий, с небольшой русой бородой, в которой поблескивали серебряные пряди, одетый по-дорожному, как одеваются богатые путешественники. Его ничуть не смущало пребывание в этих стенах. Напротив, он с явным интересом разглядывал многочисленные инструкции, облепившие стены, портреты разыскиваемых, время от времени бросая взгляд то на Косухина, то на капитана. В больших голубых глазах светилось любопытство и, как показалось Арцулову, сочувствие. Наконец лейтенант соизволил перейти к делу. Оказалось, что по ходу расследования Джонсу Джойсу Джонсу пришлось завернуть в Дели, в департамент внутренних дел Англо-Индийской империи, где он встретил господина, который как раз собирался в Морадабад. Господин Ингвар оказался не только соотечественником его подопечных и известным во всем мире художником, но и ученым, большим знатоком Индии, обещавшим помочь лейтенанту в расследовании. «Ингвар Николай Константинович», голос художника был глуховатым, но сильным, а пожатие широкой кисти весьма ощутимым. «Извините, несколько задержался, господа. Ваше дело потребовало встречи с вице-королем, а потом господин Джонс попросил меня заехать в одну из деревень». Они вышли из участка, оставив лейтенанта писать отчет. Как пояснил господин Ингвар, лейтенанту Джонсу, того звали именно Джонс, а не Джонс или Джойс, придется с этим делом повозиться. «Меня почему-то принимают за знатока Индии», — негромко рассказывал художник. «Англичане — странные люди. Иностранцев не любят и даже не очень уважают, но одновременно считают, что в их отечестве нет настоящих специалистов, и таковых следует звать из-за кордона. Все равно, будь это врачи, композиторы или знатоки Индии. Меня местные власти причисляют к последним. Но нет худа без добра. Благодаря этому сам вице-король охотно выслушал мою просьбу, и мне теперь легче выступать в роли ходатая». «Спасибо», — искренне поблагодарил Арцулов. «Свалились мы на вашу голову». «Отнюдь», — усмехнулся Ингвар. «Не буду упоминать разные вечные истины о помощи ближним, ибо они сейчас не в чести, но я художник, а художнику просто необходимо знакомиться с новыми людьми. Признаться, ваше появление в Индии на борту аэростата уже становится настоящей легендой. Лет через 20 о вас будут говорить, как о каких-нибудь посланцах Гессерхана». «А-а-а-а», — растерялся Степа, но поспешно прикусил язык. Арцулов, между тем, поспешил перевести разговор на другую тему, поинтересовавшись, чего желает от художника мистер Джонс. «Это как раз к вопросу об иностранцах. В Дели почему-то посчитали, что мои скромные знания об индийских обычаях и культах могут пригодиться в расследовании. Речь идет о поклонниках богини Кали». «А это кто такая?» — смелился поинтересоваться Косухин. «Может, вначале поговорим о ваших делах?» — улыбнулся художник. «Это интереснее, чем ритуальные убийства и прочий мрак». Между тем они добрались до скромного жилища, где коротали свои дни пленники. «Вижу, вы не очень бедствуете, господа», — заметил художник. «Редкий случай для русских эмигрантов. Так вот, о ваших делах». Вопрос оказался сложнее, чем я думал. К визитам иностранных военных англичане относятся с опаской. К тому же вы появились весьма оригинальным способом. Но не это главное. Он помолчал, затянулся папиросой и продолжил. «К счастью, за шпиона вас не принимают, а это уже немало. Но в Дели почему-то уверены, что вы знаете какой-то важный секрет. Я беседовал с одним офицером, капитаном Фицроем. Вы его, кажется, знаете. Который из контрразведки, не удержался Степа. Который? Он мне сказал прямо, что в интересах Британии задержать вас подольше, а еще лучше перевести в метрополию. На мои замечания по поводу вашей невинности сей господин процитировал Петра Великого о том, что нужда выше добродетели. Арцулов и Степа переглянулись. Ингвар вызывал доверие, к тому же он имел право знать, кому помогает. «Хорошо», — кивнул Ростислав, — «мы вам расскажем то, о чем не сообщил мистер Валюженич. Прежде всего, нам, пожалуй, придется представиться заново». Он выжидательно поглядел на Степу. Тот кивнул. Быть белым поручиком уже успело надоесть. «Я действительно капитан Арцулов, а вот господин Косухин...» «Косухин Степан Иванович», — бодро продолжил Степа, — «красный командир, представитель Сибюро ЦК РКПБ по Иркутской губернии, большевик». Последнее слово он произнес неуверенно. Все-таки Николай Константинович был явным интеллигентом. Но Ингвар лишь улыбнулся. «Очень приятно. Знаете, в первый раз встречаю настоящего большевика. Смута застала меня уже за границей. Могу лишь выразить некоторое удивление таким бело-красным десантом на Индостане». Арцулов хмыкнул и тут же посерьезнел. Предстояло вновь, в очередной раз, пересказать их странную историю. На этот раз он решил говорить обо всем. Художник слушал, не прерывая, лишь время от времени что-то черкал в большом блокноте. Сначала рассказывал капитан, но затем включился Косухин, которому в первый раз захотелось поведать о своих злоключениях в Шикаргомпе. Ингвар отложил блокнот, большие кисти сжали трость, губы скривила невеселая гримаса. «Шикаргомб», — проговорил он, когда выгоревшийся Степа умолк. «Страж раны. Об этом монастыре ходили слухи, самые разные. Говорили, что Цронцангамбо и его монахи убиты разбойниками. Неудивительно, что мистер Фицрой так вами заинтересовался. Вы ему ничего не рассказывали?» Капитан в двух словах пояснил, что именно они сообщили англичанину. «Да, об этом лучше молчать. Я бы вам советовал, господин Косухин, не возвращаться в РСФСР. Едва ли о вас забудут так быстро». Степа не отреагировал на подобное провокационное заявление. Прятаться по всяким Индиям да Франциям не собирался. «Я должен подумать», — сказал наконец художник. «Единственное, что я вспомнил, это предание о рубине голова слона. Вы пересказали его верно. Могу лишь добавить, что я слыхал о настоятеле Шикаргомпа Цонхаве. Именно Цонхава убедил Далай-ламу не трогать голову слона и навеки оставить ее замурованной в подземелье монастыря. Правда, тот Цонхава жил в 17 веке». Арцулов и Степа переглянулись. «Ну, а с вами так. Я договорился, что вы можете покинуть Морадабад и переехать в Дели». Ростислав и Косухин вновь переглянулись, но на этот раз весьма удовлетворенно. «Под мое честное слово. Там будет не так скучно. Госпожа Берг и мистер Валюженич будут связываться с вами через меня, по моему делийскому адресу. Посмотрите Дели, вы ведь там еще не бывали?» «Да где уж нам», — согласился Косухин. «Спасибо, Николай Константинович, это... выручили?» «Пока еще нет», — покачал головой художник. «Меня очень просили помочь местным властям в деле с поклонниками Кали, хотя, признаться, не представляю чем. Тут скорее нужен Пинкертон, чем специалист по культам». Степан не удержался и вновь попросил художника рассказать о загадочной богине Кали. Тот покачал головой. «После всего, что вам довелось пережить, молодой человек, сия история не произведет на вас особого впечатления. Кали, жена бога Шивы. Выглядит достаточно зловеще. Черная о четырех руках, в каждой то нож, то отрубленная голова. Вокруг шеи ожерелье из черепов». «Страшилки», — пренебрежительно заметил реалист Степа. «Страшилки, конечно. К сожалению, с этой абсолютно вымышленной дамой связаны вполне реальные злодеяния». «Я что-то читал», — перебил капитан. «Поклонники Кали, Туги, кажется. Они организовали ритуальные убийства». «Да, от их рук погибли, судя по всему, сотни тысяч индусов. Может, и больше. Жертвы исчезали и находили их редко. Англичане борются с этим злом уже больше века, причем довольно успешно. Но в последние годы среди поклонников Кали распространяется слух, что приближается ночь Брахмы». Сообразив, что его собеседники не столь знакомы с индийской мифологией, Ингвар пояснил. «У индусов есть свое учение о конце света, довольно своеобразное. Он у них наступает после долгой эпохи, Кальпы. Сама эпоха – это день Брахмы, а безвремение, которое следует за нею, – ночь. Подсчеты велись издавна и могут с явным оптимизмом констатировать, что ближайший конец света не близок». Степа ухмыльнулся. Поповским россказням он не верил. Арцулов же слушал с немалым интересом. Среди его довоенных знакомых немало говорилось об индийских тайнах, о необычных открытиях госпожи Блаватской и о свете, который придет с востока. Недавно среди поклонников Кали пошли слухи, будто подсчеты неверны, и ближайшая ночь Брахмы настанет не через энное количество тысяч лет, как ожидалось, а буквально на днях. И это будет не просто очередная смена дня и ночи, а так называемая Махапралая – великое уничтожение мира. Будто его предвестники уже действуют на Тибете, в Непале и, между прочим, у нас в России. В этой связи поминают и Шикаргомб, он ведь считался именно стражем. Ну, а богиня Кали как раз и обязана по долгу своей службы готовить мир к гибели, окутывать тьмой, наводить ужас и так далее. А значит, и господа Туги активизировались. Все это я уже поведал господину Джонсу, но сей достойный представитель британской короны желает моей конкретной помощи. А вот тут я, как говорится, пас. «А чё ему надо?» – удивился Степа. «Он же чердынь Калуга полицейский, пусть и ловит этих тугов». «Он их ловит. Как раз вчера задержал одного весьма подозрительного типа, судя по всему, руководителя всех тугов Делийской провинции, эткого местного Распутина. Если бы он признался...» «Ну, это не проблема», – неожиданно для самого себя заметил Арцулов. «Точно», — поддержал Степа. «Будь я на фронте, чердынь Калуга». «Господа, господа», — покачал головой художник, — «вы, к счастью, не на фронте. Здесь британские законы, презумпция невиновности и хабеас корпус акт. Вы можете лишь вежливо допрашивать мерзавца, даже зная, что он лично убил во славу Кали несколько сот человек». «Во гад!» — бурно отреагировал Косухин. «Если желаете, завтра я попрошу лейтенанта продемонстрировать вам этого господина. Зовут его Рам Синг. Полюбуйтесь, хотя ничего приятного не обещаю». На прощание Ингвар подарил Степе и Арцулову их портреты, вернее, небольшие карандашные наброски, которые успел сделать во время разговора. Рука у художника была твердой и точной. Арцулов лишь покачал головой, а горящий Степа был в полном восторге, втайне мечтая лишь о том, что сможет в ближайшее время показать портрет брату, товарищам по партизанскому отряду и Наташе. Наутро посыльный вызвал Арцулова и Степу в участок, где намечался допрос задержанного. Ростислав шел без особой охоты. Убийц в этой жизни он уже успел навидаться. Степе тоже было противно, но он испытывал странное любопытство. Слова Ингвара о Распутине его задели, и Косухин ожидал увидеть нечто грозное и страшное, непременно с огромной черной бородищей и горящими глазами. Его ждало разочарование. Арестованный оказался низеньким, худеньким человечком, действительно с бородой, но не черной, а какой-то пегой, с подслеповатыми бегающими глазками и несколько перекошенным ртом. Вид у господина Рама Синка был действительно вполне уголовным, но с точки зрения Степы поклонник Кали не тянул больше, чем на мелкого карманника. «Вот, господа, полюбуйтесь», — предложил Ингвар, когда завершились взаимные приветствия. «Мистер Рам Синг уверяет, что он обыкновенный возчик, развозит товар в лавке и ни о какой богине Кали не знает». Арестованный, услыхав свое имя, закивал головой и стал что-то быстро говорить на хинди. Капитан поглядел на ободранного недомерка и усомнился. «Все-таки тайный жрец Кали должен хоть чем-то выделяться среди тысяч оборванцев». и вдруг Ростислав заметил взгляд, быстрый и испуганный, брошенный Рамсингхом на кого-то. На кого именно, капитан вначале не понял. Он присмотрелся, заметив странную особенность. Губы индуса продолжали шевелиться, но глаза жили своей жизнью. Новый взгляд, злой, ненавидящий, и на этот раз Сарцулов понял, на кого смотрит индус. Понял и поразился. Рамсинг, тайный убийца и вождь убийц, смотрел на красного командира Степана Косухина. Сам Степа немало не подозревал об этом, слушая пояснения господина Ингвара, переводившего рассказ лейтенанта. Рамсинг был давно на подозрении у полиции. После его приезда в том или ином селе исчезали люди, но недавно его поймали на горячем. В соседней деревне пропал сын старосты. В ночь его исчезновения Рамсинга видели возле дома, где жил юноша.